Родительский вопрос.
Всем добрый день. В студии Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды». У нас интересный гость, директор школы Центра образования номер 110 города Москвы, а проще говоря, школы Ямбурга, естественно, Евгений Александрович Ямбург. Здравствуйте, Евгений Александрович.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот вы один из авторов профессионального стандарта педагога.
Да.
Вот как вы относитесь к нынешней ситуации, когда у нас, кроме вот старой линейки, да, там заслуженный учитель там, и так далее, появились новые регалии у учителя?
Нет, тут путаница. Тут большая путаница. Значит, давайте сразу определимся. Вот в разговорах и с премьер-министром Медведевым, и с министром с самого начала было определено, что никакие инновации на этот счет не должны ухудшить положение учителя. Регалии все остаются, никто не отменяет.
Не, ну теперь есть учитель, наставник,
там, педагог. Слушайте, вот да. Вы очень торопитесь. Да. Слушайте учителя внимательно, да?
Можно я дневник приготовлю?
Да, и двойка вам обеспечена за невнимательность. Так вот, сохраняется заслуженный учитель, высшая категория, все это сохраняется.
А зачем еще один табель о рангах?
Вы будете слушать или
нет? Да, слушаю. Да. Я думаю, что и слушатели наши слушают.
Да, да. Но я вам должен сказать, что существующая система сейчас, обижать никого нельзя, и нищий учитель – это позор для страны. Никто ничего этого отменять не будет. Но существующая система имеет очень серьезные недостатки. У нас народного учителя дают обычно перед смертью, а также заслуженного. А меня интересует проблема карьерного роста тех самых молодых учителей, который достигает АКМЭ 25, там, 29, 30 лет. И вот это...
Чего достигает?
АКМЭ – это высшее, ну, акмеология, высшие точки профессионализма.
А,
ну, я буду переводить.
Хорошо, спасибо.
Это вопрос о журналистике и культуре. Да, помните?
Не, ну, я думаю, что многие наши слушатели вас не поймут.
Вы правы. Хорошо, больше я выпендриваться не буду. Да, да. Поэтому чрезвычайно изменились условия. Прежде всего, изменился контингент детей. И мы сегодня имеем дело с огромным количеством детей с проблемами в развитии. Это связано со здоровьем. Второе. Мы имеем дело с трендом, который называется инклюзия. Сегодня в одном и том же классе может сидеть одаренный ребенок, обычно способный, ребенок на коляске, ДЦП, ребенок с имплантом в ухе. Извините, их надо уметь обучать. Они все вместе, это правильно. Но тогда педагоги должны овладеть новыми компетенциями. Сегодня мало быть и учителем физики, учителем истории или учителем биологии. Надо уметь войти в такой класс. Это уже психолого-педагогические компетенции. Не овладением чревато трагедиями. Вот я приведу очень простой пример. Как только они попадают в прессу, пресса, средства массовой информации, начинает их мусолить, извините. Вот в одной из, собственно, это известно в Перми. Учительница первого класса заклеила рот ребенку в первом классе. Это страшное психологическое насилие. И пошла под суд. И лишиться профессии. И действительно, это никуда не годная история. Если бы она была такая одна, слава богу, не все попадает в прессу. 50 случаев я могу назвать. Я начинаю разбираться как профессионал. Что это за ребенок? У этого ребенка СДВГ.
Синдром дефицита внимания
и гиперактивности.
Я тоже должен показать знания терминов.
Да. Да, обращаю ваше внимание, интеллект в норме. Передается это по мужской линии. С точки зрения медицины долго объяснять, нейронные связи нарушены в мозге, а сигнал идет в 10 раз быстрее. Эти дети видны уже в детском саду. У него шило в одном месте. Он больше одной минуты игрушку не держит в руках. Вот он приходит в школу. Говорить такому ребенку «будь внимательным».
Бесполезно.
Нет, все равно слепому присмотрись. Он нормальный, это не контингент школы 7-8 вида, да? Он кричит, мешает. Выгнать она его в коридор не может, она отвечает юридически, сломает руку. А он мешает всем. Она заклеивает ему рот, идет под суд. Но у меня вопрос профессионала. А кто учил эту учительницу работать с данным диагнозом, с СДВГ? Из 64 я пока назвал только один. Значит, хотите, не хотите, а нужно приобретать новые профессиональные компетенции. И это стандарт, который мы разработали, я руководитель этой группы, уже в 2013 году был принят. И это не... Причем, на самом деле, принят он был, знаете, каким образом? Я, как автор, сказал, 5-6 лет... Потому что нельзя требовать с учителей то, чего их никто никогда не учил.
То есть вы имеете в виду, что перестраивать он должен через 5-6 лет?
Нет, работать уже сегодня приходится. Есть место, где можно обучиться.
Я имею в виду профстандарт.
Ну, на самом деле, на сегодняшний день я еще один год выпросил. В 2020 году он будет. Но для этого надо менять систему высшего педагогического образования. Там рутина. Надо менять систему повышения квалификации, институт усовершенствования. Мы ведем...
Ну, меняется что-то? Вот,
я отвечаю...
Педагогическим университетом сотрудничаю.
Слушайте, да. Я мотаюсь по всей стране. Отвечаю за те точки, где работаю. В 26 регионах мы этого добились. Но в России больше регионов.
Вы добились чего? Что меняется система подготовки?
Да, подготовки учителей. Да, да, да.
Это... Я знаю, что вот физиолог, знаменитая наша Марьяна Михайловна Безрукий, говорит, что физиология, возрастной физиологии в педагогических вузах до сих пор не учат.
Значит, смотрите, вот я за это и бьюсь. Дело в том, что я везде, и, кстати говоря, меня поддержал вот наш педагогический университет Московский, Ленинский, бывший, да, а городской тем более, там прогрессивные люди работают. Я говорю, что на каждом факультете преподаватели истории, математики, физики должны читаться основы дефектологии. Не для того, чтобы эти люди стали дефектологами, они не имеют права на диагностику, а для того, чтобы они понимали, кто перед ними сидит. А что начинается дальше? Извините, это нагрузки профессоров. А там старые профессора, которые детей живых не видели давно. Понимаете, да? Это не простой, это инерционный процесс. Война сейчас идет там, очень тяжелая и сложная. Постепенно подвижки происходят, но не везде. Но дальше ждать уже нельзя. Дальше. Здесь есть две крайности очень интересные. Вот я, значит, получаю же информацию со всей страны, а поскольку я не министр, мне пишут то, что есть. Вот руководитель одного из регионов пишет: Ямбург, а мы уже ваш стандарт ввели. Как? Что? У нас, говорит он, уже в этом году дети-аутисты зашли в обычные классы и издали крик радости. Это ужас, потому что этот министр в прошлом милиционер, ну, силовик. Он не понимает, как кричат аутисты. Это смерть и здоровым, и больным. Что будет необычная учительница делать? Но это хитрый ход, потому что он же тренд прогрессивной инклюзии поднял на щит. А содержание детей в специальных школах стоит в 24 раза дороже. Еще и сэкономил. Но в тюрьмах будет еще дороже, там кормить надо. Вот одна крайность, понятно, да? А мы уже, знаете, мясокомбинат я, рыбзавод я, как в фильме Гайдая. Другая крайность. А чего? Пока приказа не было, мы не поднимемся. Будет приказ, будем вводить. Но если будет приказ, вы будете, значит, профанация. Сейчас людей надо готовить, кадры готовить, то есть повышать квалификацию. Это вот с точки зрения профстандарта. Но, знаете, пока, как писал Ленин, я писал это письмо, ситуация опять изменилась. И президент поставил задачу создать национальную систему учительского роста. И тут опять путаница дикая совершенно. Вот тот стандарт, действительно, это тот же самый стандарт. Те же самые, так сказать, продукты Фаберже, только в профиль. Мы переформатировали этот стандарт для работы администрации. Сейчас я объясню на пальцах. И вообще учителям надо осваивать просто компетенции, а то, что вот вы спросили про ранги, это не ранги, это должности. Что это значит? Это означает, что с языка профессиональных компетенций мы перешли на язык обобщенных трудовых функций. То есть это значит, что вот есть просто учитель. Ну, вот он получил образование высшее, все, более-менее, он входит в школу. Теперь, что такое старший учитель? Это человек, который уже овладел профстандартом, и он может работать в этих сложных контингентах. И он, как играющий тренер, может, кстати, столу и показать, как это делается. Каждый урок его открытый. Ему не нужно брать 40 часов. Он берет свою ставку, а все остальное я ему плачу как должность. Я выполняю указ президента. Вы понимаете, о чем я говорю, да?
То есть это возможность все-таки это... немножко разгрузить педагога.
Не любого, я прошу. Я не понял, могу, да, за всех, да? Он индивидуализатор. То есть он может, вот знаете, как вот я очень люблю Бакирия, его внуки меня учились, ему 80 лет с лишним. И он не теоретик, он каждую неделю встает в столу, чтобы пальчики чувствовали, он может показать, как это делается, понимаете? Вот это старший. А вот учитель-наставник – это еще сложнее. Он обладает всеми компетенциями предыдущего, но он организует работу команды, потому что один в поле не воин. Для того, чтобы работать с такими детьми, нужна команда. Куда входит педагог, дефектолог, психолог, педагог дополнительный. И родители члена команды, он содержательный зауч. Это не та дама, которая табель на зарплату подписывает. Ну, понимаете,
расписание. Почему ты бегаешь по коридору?
Да, 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 да. И в чем здесь особенность? Это, ребята, не звание, не путайте. Все звания там остаются. Это должности. Но по закону, извините, я заключил договор. Не выполняешь, пошел вон. Я могу с тобой в любую секунду расторгнуть этот договор, если ты не выполняешь свои трудовые функции. И вот тут для молодых учителей получается рост такой, но не вертикальный рост, потому что у нас все было перепутано. Что такое вертикальный рост учить карьера? Был учителем, стал заучем, потом директором, потом, значит, этим начальник управления, министр один. И я вам должен сказать, иногда средний учитель – блестящий администратор, а талантливый развалит школу. Это другие компетенции, управленческие. А мы говорим о горизонтальной карьере. То есть, когда, будучи учителем, наращиваете мускулы компетентности, он растет, и почетная, и зарплата тоже, потому что это должности, вот не путайте. Вот об этом.
Спасибо. У нас в студии Евгений Александрович Ямбург, я вот ненадолго прервусь, а я Александр Минкус.
Родительский вопрос.
Лучше и 100 раз услышать, и 100 раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
Родительский вопрос.
Евгений Александрович, это я обращаюсь к нашему гостю Евгению Александровичу Ямбургу, директору Центра образования номер 109, город Москва, а я Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды». Евгений Александрович, вот многие учителя мне говорят сейчас о разрыве поколений, о разрыве между... разрывы между родителями, пониманием их школы и учителями. Потому что средний возраст учителей у нас все-таки 47-48+, в основном в школах, а родители пришли сейчас в средний возраст, там, на 35, часть даже миллениалы. И вот многие конфликты, когда родители жалуются на учителя, а учитель жалуется на родителей, не могут договориться, они как раз связаны с таким поколенческим разрывом. Это так? Вы чувствуете?
Вы знаете, что я в этой... это правда, но это очень поверхностная правда. И я сейчас хочу свои отношения. Вот поверьте, старшим моим выпускникам из этой школы 59 лет. Можете себе представить, они уже бабушки и дедушки. Вот я учил их детей, сейчас учу их внуков. И никакой трагедии здесь не чувствую, но это потная и тяжелая работа. Я хочу вам объяснить. Вот только что я вчера вел родительское собрание для будущих первоклассников. Ну, конечно, передо мной сидели молодые родители. Более половины я их учил как учеников. Уже какое-то доверие есть. Согласитесь, ну, когда это как травка выращивается и так далее. Я объяснил. Ребята, даже по сравнению с вами мы учим уже по-другому. Потому что даже маленькие дети, а у меня же свой детский сад, уже заняты проектной деятельностью и исследовательскими работами. Хотите, потом расскажу, это безумно интересно и так далее. Да? Поэтому здесь вы должны понять, что ситуация изменилась. Это другие дети.
В чем-то... И другие родители.
Нет, стоп. Даже молодые тормозят уже. Не говоря уже о бабушках и дедушках.
Нет, я сейчас немножко о другом.
Вы меня опять не дослушали.
Да, ну давайте.
Поэтому, если мы возьмем вот эти в ГОСы, то есть я уже беру не стандарт педагога, да, это все на все инструмент, а не глупо написанное и плохо понимаемое содержание образования, одна из там из задач создания детско-взрослого родительского сообщества. И эти родители должны быть членами нашей команды. Здесь есть внешние вещи. Ну, например, у нас периодически идут уроки, на которые любой родитель может прийти и смотреть своего ребенка, чужих детей, видеть вот эти методы работы даже маленьких с планшетами и так далее. Во-первых, это сразу повышает доверие, ну, к школе. А второе, их надо втягивать. Ну, вот можно я приведу один пример, тогда будет понятно. А вот говорят, ну, это чушь, какая проектная деятельность в детском саду? Вы не поверите, есть. Да. Ну вот смотрите, есть такая рутинная процедура, это празднование дня рождения твоего ребенка в группе. Как это происходит? Довольно стандартно, со времен Очакова и покорения Крыма, да? Мамка приносит, ну, какие-то...
Пакет конфет.
Конфет, воду, они все это выпивают, разъедают, и у ребенка на всю жизнь складывается впечатление, что вообще, извините за выражение, день рождения – это пожрать и выпить. Только потом все будет меняться, напитки будут меняться. Или объявляется проект, проектная деятельность. «Пироги моей бабушки». Это означает, что девочка или мальчик, неважно, 4,5 лет, вместе с мамой должна что-то такое испечь. Им очень это интересно, и это очень важно для развития мелкой моторики, потому что мелкая моторика руки связана с мозгом. Вот они там дома. Это надо заснять на гаджет. Это сегодня не проблема. У всех есть телефон или планшеты, но этого мало. Нужно, чтобы ребенок рассказал, что если бабушка осетинка, то это осетинские пироги, которые в нашей семье вот достались от бабушки. Ну, рецепты эти. Если мама сибирячка, то пельмени. Ну, понятно, да? Ну, у ребенка еще зубов нет. Родители честолюбивые. И он несколько раз это пробует. Идет развитие монологической речи, что очень важно. Под это можно подложить музыку. И вот все это приносится в детский сад. Показывается на экране, в группах это есть. Остальным тоже завидно. Это мотивация. Вы посмотрите, родители вместе с ребенком — это детско-взрослое родительское сообщество. Идет мощное развитие. Теперь у родителей, у этого девочки...
Вот вы меня не услышали, когда я вас спрашивал. Это... Вот я могу ответить. Вы мне говорите, вы не дослушали, а я вам могу ответить, вы
я отвечаю, не услышали. Не будет этих конфликтов, если школа грамотно работает.
Правильно.
А если не грамотно, будет
как... школа, где вы, как вы только что сказали, что у вас несколько поколений выращенных детей, и они составляют костяк. Когда приходят остальные ребята, они уже просто... Просто школа, хорошая школа, на мой взгляд, это традиция. Да,
да, да. Да. Я этого не отрицаю. Но я вам должен сказать, то, что я рассказываю, не связано ни с какими традициями. Это связано с другими подходами, современными.
То, что сейчас совершенно спокойно родители могут пожаловаться на учителя в прокуратуру.
Да.
Что в советское время, в общем, было невозможно. Да?
Это
потому
вы
что учитель был великий человек,
отлично,
вот,
да,
непререкаемый. Да, да. Это плохо или хорошо?
Значит, смотрите, это опять амбивалентно. Это и плохо, и хорошо. Ну, во-первых, начнем с того, что не сотвори себе кумира. И если учитель считает, что он царь и бог, это тоже плохо. Он перестает видеть, и вообще профессия учителя очень опасна. Ты начинаешь считать себя действительно непререкаемым авторитетом. Второе, вот это хамство тоже очень плохо. Но я вам должен сказать, есть инструмент. К счастью, сегодня учитель, это, вернее, директор школы, это не единоличный хозяин. Есть управляющие советы. И если возникает конфликт, там есть конфликтная комиссия. И самые абсурдные идиотские жалобы, кстати говоря, не думайте, что у меня их нет. Но они, конечно, и есть. Извините, вот есть управляющий совет, а туда входят родители, туда входят представители там, муниципалитетов, там, спонсоры какие-то и даже старшеклассники. Идите на конфликтную комиссию, и там будет решено не директор школы, понимаете, да? Это щит. Щит администрации и учителя.
Хорошо. Классическая задача для директора школы. Мы достаточно часто разбираем такие ситуации. Ну, в основном это младшая школа. Как правило, ребенок может быть вот то, о чем мы с вами говорили, синдром дефицита внимания и гиперактивностью. Но вот он хамит учителю, он задирает детей, бьет их, обижает и так далее, и так далее. Учительница пытается что-то сделать, вызывает родителей, родители говорят: он вот такой, мы его таким любим, и не трогайте его, и ничего вы с ним не сделаете. Как поступить учительнице в этом случае?
Я только что вам говорил, что один в поле не воин. И, к сожалению, не во всех школах это есть. Это должна работать медико-психолого-педагогическая служба. И требуется, прежде всего, доверительный разговор. Вы послушайте меня, да? И в этой ситуации мне приходится вести эти разговоры. Сила даже моей службы, она приватна. Вот чего боятся родители? Почему они не хотят туда? Печать поставят. Пойдет это вот какой-то психиатрический диагноз. Престижный вуз потом не возьму. Ну, чисто такие советские комплексы, которые есть. Служба внутри школы приватная. Первое. Никаких печати не ставим. Но давайте... Причем никаких разборок при других родителях мы вести не будем. Это индивидуальная работа. Мы говорим, вот смотрите, вот здесь это, это. Мы можем помочь этим, этим, этим. Но нам нужна ваша помощь. Берем крайний вариант. Вот когда родитель упирается. А плевать мне на нас, да? Но я очень давно работаю, у меня очень много страшилок. И эти истории я рассказываю. Вот много лет назад еще даже запрещены были эти службы, даже запрещены были тесты и так далее. Я увидел, а мы делали это, к сожалению, нелегально. Я много нарушал в своей жизни, не жалею, потому что так и вырастали вот эти подходы к стандартам и так далее. В те далекие там 70-е, 80-е годы. Вот мальчик бегает, прыгает, кусается, атакует всех. Кстати, интеллект в норме. Он блестяще учится на 4-5. В начальной школе. А в средней школе наизусть знает учебник металловедения, это будущий химик. Но там развивалась подростковая шизофрения. Я не имею права называть диагноз. Я говорю, давайте мы будем, специалисты есть у нас. Нет, все. Что происходит в восьмом классе? Он ловит девочку в лифте, раздевает догола. Он даже ее не носил, это колет во все места. Его нашли, потому что девочка оказалась дочкой следователя. И возник суд. И она прибежала ко мне, говорю, немедленно требуйте экспертизы сербского.
Она это кто? Мама?
Мамка. Понятно. Экспертизы сербского. Но экспертиза показала, что подростковая шизофрения, она лечится до 14 лет. Ему 13,5. Еще полгода и пол. Да. И вместо тюрьмы он попадает вот, туда. И там его подлечили. Он у меня окончил школу в 18 лет, потом вернулся ко мне. Но мать на суде упала с инсультом. Не знаю, что с ней сейчас, это было давно, но лет 10 подряд она с заплетающимся инсультным языком в день учителя звонила мне, благодарила. Но простите за грубость, если бы дура меня послушалась, не было бы ни суда, ни ее инсульта. Знаете, сколько у меня истории? Вот я сажусь глаза в глаза, говорю, ваши проблемы. Я уже седой, чего мне врать-то? Поэтому иногда вот такой нажим, да? А иногда просто я требую вот что. Вот ребенок, есть такие социопатичные. Извините, бабушка с дедушкой, значит, вы будете сидеть на каждом уроке у меня. Пожалуйста. Рядом с ним. Вот он дома хороший, дом он, да. Но здесь, в коллективе, он возбуждается, он начинает дергать всех остальных. Но, впрочем, сколько детей, столько и проблем. Это и есть индивидуальная траектория развития ребенка. Идеала не будет никогда. Такие дети были, если будут, их даже больше будет сейчас. И к этому надо быть готовым.
Я еще раз напоминаю, у нас в студии Евгений Александрович Ямбург, знаменитый учитель, директор школы Ямбург, как сейчас называется, а на самом деле официально Центр образования номер 109. Я Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды». Не переключайтесь, мы еще вернемся после перерыва.
Родительский вопрос. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Родительский вопрос.
Итак, мы продолжаем. В студии Евгений Александрович Ямбург, знаменитый директор, директор Центра образования номер 109 города Москва. Я Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды». Евгений Александрович, у меня вот такой вопрос, но теперь уже как бы на засыпку. Вы знаете, я читал недавно, есть такая книжка Александра Мурашова, молодого, очень талантливого автора, журналиста, писателя, «Другая школа». Он объехал 15 школ по всему миру, 15 стран, и изучал необычные школы, там, где... учат там странных детей, сложных детей и так далее. Так вот, значит, вот он пишет, я, честно говоря, до сих пор понять не могу. В Дании вот таких вот школах требования к учителю, чтобы он вел 3-4 предмета, причем разных. Математика, при этом физкультура, при этом, может быть, география и так далее. Что это такое? Зачем это нужно? Вот у вас так же?
Нет, конечно, у меня не так же, потому что нельзя чужое дерево пересадить на чужую почву. Можно я чуть-чуть вот с другой стороны? Я только что этим летом смотрел в Швеции систему образования, я долго смеялся. Я имел общение с учительницами, которые когда-то у меня работали, вышли замуж, преподают там и так далее. Ну, вы знаете, я не хочу ни одну систему осуждать, вот, но учительница музыки. Возьмем самый такой предметик, да, вроде бы, да. Говорит, Евгений Александрович, хорошо учатся здесь упорно только русские, индусы и корейцы, потому что шведов нельзя напрягать. И больше одного-полтора раза, а что такое занятие один раз музыкой? И что такое постановка руки на скрипке? Это же больно, да? Вот комфорт там – это бог, да? Но, знаете, когда-то я, когда купался в зимней проруби, там, значит, висел лоток такой: без стресса нет прогресса, да? Вот это обожествление комфорта приводит к тому, что, в принципе, ну, плохо их учат, на самом деле. Зато психика сберегается, зато состояние здоровья лучше и так далее, да? Поэтому здесь не нужно впадать ни в ту, ни в другую крайность.
Наша, нет, ну вот Маша, а как может один человек преподавать хорошо четыре предмета?
Да мы дойдем сейчас. Хорошо. Ну, подождите. Я же говорю о фундаментальных вещах, о том, что вы говорите, поверхностной дифракции того, что происходит, да? Поэтому я вам должен сказать, что на самом деле вот наши мамки воспитаны на докторе Споке. Вот их надо любить, их надо там ничем не отказывать и так далее. Но Спок воспитал два поколения американских истериков. Америка вздрогнула от тех, кто по этой системе шел. Вот. Потому что, когда они вступали в жесткую конкурентную жизнь, начинались фрустрации, стрессы, самоубийства. И мало кто знает, что в конце жизни Спок написал другие книги о авторитете, о необходимости требований и так далее. Поэтому давайте не будем создавать Бога. Теперь 2-3 предмета. Это, кстати, и в вальдорфских школах это с этого начиналось. Ведь там ставка делается не на накачивание чисто физикой, чисто математикой. Там делается упор на гармонизацию обучения. И тот учитель, который преподает физику, а потом начинает вместе с ним бегать, он есть пример некий вот гармонического подхода к этой жизни. Не узкопредметно вот этого тупого и так далее. У нас, к сожалению, это невозможно, потому что требования стандарта очень высоки. Но вот смотрите, еще один пример очень смешной. Вот я сейчас ругался с немцами. Ну, мы давно работаем с инклюзивными школами Германии, и поэтому я не понаслышке знаю. Только надо понимать, что, говорит, западное образование, ребята, оно везде разное. Даже в разных землях Германии оно разное. И в Швеции оно одно, в Финляндии другое. То есть здесь нельзя всех на одно лицо, да? Вот я сижу на уроке в 10 классе. Там сидят афроамериканцы, там сидит девочка на коляске, там сидят выходцы из Советского Союза, русские, да?
Афронемцы, да. Уже, наверное, не аф... если вы про Германию говорите.
И немцы.
Нет, еще вы раз... говорите афроамериканцы, я думаю, афронемцы.
Ну да. Ну, политкорректно, я сказать, негры, я не могу сказать. Ну, я употребляю политкорректно, ну, не важно. Вот. И они занимаются математикой. Причем увлеченно, она не такая тяжелая теоретически, как у нас. Они вычисляют, какая, сколько они должны в течение жизни отчислять на свою пенсию. А там так. Очень небольшая часть государственная, а дальше ты прикидывай. Если ты считаешь, что тебе коляска, ты давай на коляску закладывай. Если ты считаешь, что будешь одинок, закладывай на пансионат. А еще есть налог на восточные земли, чтобы их подтягивать в ГДР. Да? Вот они считают, все так интересно. Я сижу про себя, думаю, во-первых, я не знаю, что с нашей пенсией будет через месяц. Они там на 30 лет паразиты планируют. Это первое. Во-вторых, содержание математики. Это задачи на процент. Это наша программа 5 класса. Прикидываете? 5 класса.
А они сидят, это какой класс?
10. Но, что интересно, посмотрите, там никто никому нервы не мотает. 2-го года нет, переводит всех. Но учитель пишет подробные характеристики. Уравнение 2-й степени усвоил, уравнение 3-й не усвоил. Это усвоил, это не усвоил. Вот они дошли до окончания 9-го. Давайте не будем забывать, что мы учим 11, а не 12. А вот дальше педсовет жестко решает. Ты в ПТУ. А ты в высшую хай-скулу, перед университариум, да?
Абитур.
Абитур, да, да. Ну, они по-разному называются и так далее. Иша. И никто не имеет права. Я себе представил эту ситуацию. Вот мы дошли до 9-го, отметок не ставили. И мне звонит прокурор. Мы его в ПТУ или пожарник. Вы что, с ума сошли? Меня же проверками замучают, понимаете? Это вот одна сторона, понимаете? Другие социокультурные особенности. И поэтому я сижу на уроке математики, там учительница немка путает функции программы и свойства. Я говорю, ты же путаешь. Она говорит, да ладно, оно им надо. То есть учим мы лучше. Но в этой ситуации есть плюсы, есть минусы. Наконец, давайте не будем забывать, что высшую школу в этих странах идет 13-14%. И больше не надо. Потому что они могут свой мелкий и средний бизнес организовать. Понимаете, да?
Там есть уважаемые выпускники колледжей.
Да, но колледжи финансируют самые фирмы. Да? Я вот видел в Финляндии потрясающую вещь. Там совсем больные ментальные дети, они получают специальность консьержа. Это не бабушка, которая сидит. Это комплексный рабочий. Это электрика, сантехника. Они не нарушают, они как автоматы. Да? За них борются элитные дома. Понимаете, в чем дело, да? У нас же высшее, да, там люди не боятся, что в армии отобьют почки, дедовщина. И там идут единицы, которые действительно испытывают склонность к науке выше. У нас же высшее образование – социальный сейф, куда девочек и мальчиков кладут родители на сохранение, а вот там что-нибудь переменится. Поэтому школа, как писал Корчик, стоит не на Луне. И различные системы надо всегда примерять к социокультурным условиям той страны, где они будут применены.
Как вы считаете, вот нынешняя российская школа, вот вы много ездите, она осталась в корне своей советской школы или все-таки уже изменения необратимы?
Вы знаете что, здесь это очень сложный процесс. Во-первых, изменения, конечно, необратимы. И уже современные дети, современные учители, ну, как вам сказать, с точки зрения технологии обучения развивается вперед. А вот с точки зрения наведенной ностальгии по Советскому Союзу, мы наблюдаем откат в эту сторону. Это чудовищный, создает когнитивный диссонанс, понимаете, и рождает колоссальные противоречия даже в одной отдельно взятой школе, где могут быть и консерваторы, фундаменталисты, и либералы, да, и сторонники прогресса, и те, кто считает, надо отгородиться от этой проклятой Америки, чтобы близко ее не стояло. И все это опускается, к сожалению, на головы детей. В этом драма сегодняшнего дня. Но я считаю, что прогресс не остановить. Хотя я не слепой поклонник прогресса. Вот я вам один пример приведу. Смешно вообще. Вот я сижу в одном из регионов на конкурсе «Учитель года». И там молодая учитель, молодая была не молода, 35 лет, уже все-таки опытный учитель. Она дает урок литературы, а это было 200-летие Лермонтова. И у нее там эти презентации. Лермонтов профиль, Лермонтов фас. Там эти вот стрелочки по творчеству. Ну, сразу вспоминается знаменитый фильм «Общество мертвых поэтов», если вы видели, да? Ну, я как-то проголосовал вяло и выбежал покурить. Она меня догнала, говорит, я вижу, что вам урок не понравился. Я говорю, я же не один голосую, там в жюри 50 человек. А все-таки, говорю, знаешь, я придумал твоему уроку название. Девиз, раз это Лермонтов. «Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и доска с доской говорит интерактивная». На этом уроке я бы свечу зажег и стихи бы читал, потому что у них утерян вкус вот к чтению, к слушанию и так далее. Но я никого не зову в пещеры, а на другом уроке нужен планшет. Вот не надо себе создавать Бога, потому что всегда впереди информационных технологий идут педагогические технологии, потому что лопата, топор и компьютер – это просто инструмент. А главное – это глаза в глаза. Это человек с человеком. Вот так.
Вот на этой вот романтической и очень трогательной ноте мы заканчиваем сегодняшний разговор. Я напоминаю, у нас в студии был Евгений Александрович Ямбург, директор Центра образования номер 110 из города Москвы, вообще известный педагог по всей стране. Я обозреватель «Комсомольской правды» Александр Милкус. Спасибо вам всем за внимание.
Да.
Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Нижний Новгород 92.8 FM.
Саратов 96 FM. Воронеж 97.7 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.